«Поэтика феминизма», Мария Бабылева, Юлия Подлубнова. Читают авторы. Что такое фемпоэзия? Фемпоэзия или феминистская поэзия, или феминистское письмо — это поэзия от лица женщин или небинарных людей, имеющих опыт женской гендерной социализации, отражающая в себе идеи феминизма. Это если совсем коротко. Толком определения, что такое фемпоэзия, нет, объясняет литературовед и литературный критик Илья Кукулин. Первое определение — институциональное. Это та поэзия, которая публикуется в феминистских изданиях. Применительно к России — это, например, канал «Ф-письмо» на портале «Сигма». Второе — это поэзия с выраженными феминистскими мотивами борьбы за гендерное равноправие. То есть стихи, декларирующие право женщин или лиц, определяющих себя в рамках гендерной небинарности, на достоинство и уважение. Такие стихи по-русски уже существуют, и они не обязательно встречаются на «Ф-письме». У исследователей актуальной поэзии нет сомнений, что фемпоэзия — ее часть, а не какое-то маргинальное ответвление или форма фемактивизма. Главная задача актуальной поэзии — это расширение опыта, который поддается осмыслению, высказыванию и считыванию другим человеком, говорит издатель поэтического журнала «Воздух», критик и поэт Дмитрий Кузьмин. Это может быть связано с особо тонкими инструментами самоанализа, сменой тонких языковых настроек, позволяющей зацепить нечто прежде не поддававшееся формулировке, и так далее, а может быть связано с опытом, которого элементарно раньше не существовало. Но нередко речь идет об опыте, который, собственно, был и раньше, вот только о нем полагалось не говорить, а молчать. Поэтому женское письмо вообще, то есть не все, что пишется женщинами, а то, что передает какой-то специфический женский опыт и взгляд, идеологически осознающее себя феминистское письмо в частности, встраиваются в актуальную поэзию как влитые.
История. Несмотря на то, что русскоязычная фемпоэзия оформилась как явление совсем недавно, она возникла не на пустом месте. Этому предшествовали столетия. Одиночные всплески женского самосознания, робко зарождающиеся и потом прерывающиеся тенденции и, в конце концов, неизбежное прорезание женского голоса, громкого и отчаянного. Кажется, что феминистская поэзия в глобальном смысле была всегда, ведь женщины, пишущие стихи и смело говорящие о том, что составляет смысл их существования, что делает их счастливыми, а что несчастными, известны с самых древних времен. Вирджиния Вульф утверждала: «Феминистка – любая женщина, говорящая правду о своей жизни». Согласно этой довольно распространенной логике, фемпоэзией можно назвать практически любые поэтические тексты, написанные женщинами, в которых каким-либо образом представлена женская оптика. В таком случае феминисткой окажется, например, Сафо, а древнегреческая поэтесса, жившая на острове Лесбос и писавшая стихи о любви, обращенные как к мужчинам, так и к женщинам. При том, что легенда о ее гибели скорее противоречит установкам феминизма. Влюбившаяся в моряка, Сафо бросилась со скалы, когда он не вернулся из плавания. Как феминистское можно также рассматривать творчество мексиканской поэтессы и монахини, сестры Сор Хуаны Инес де ля Крус. Она жила в 1651-1695 годах. Она создала множество лирических, придворных и философских стихов, театральных комедий, религиозных пьес и рождественских гимнов. В своем творчестве она использовала испанский, латынь и язык ацтеков. Будучи фрейлиной при дворе колониального вице-короля, она имела прекрасную библиотеку. Молодая женщина не хотела заводить семью детей и мечтала о монастырской жизни. В монастыре ордена святого Жерома она продолжила заниматься творчеством, полагая, что ее наследие – это ее искусство. Мексиканская монахиня открыто выступала против женоненавистнических высказываний католических священников. В ответ на критику епископа Пуэбло Мануэля Фернандеса де Санта-Круса, утверждавшего, что женщина должна посвятить себя молитвам и отказаться от творческого труда, сестра Сон Хуана Инес де ля Крус написала письмо «Ответ сестры Филотеи де ля Крус», в котором защищала право женщин на образование, творчество и публикацию произведений. Поэзия сестры Сон Хуана Инес де ля Крус ставила под сомнение многие патриархальные конструкты. Например, распространенное мнение про отсутствие логики у женщин и присутствие ее у мужчин. На современной мексиканской банкноте в 200 песо можно прочитать отрывок из ее стихотворения «Глупые мужчины». «Глупы мужчины, которые обвиняют женщин без причин, не видя, что их возможности такие же, как и у тех, кого обвиняют. Считается, что в Соединенных Штатах феминистская поэзия начинается с Энн Брэдстрит, а первой поэтессы Нового Света, родившейся в 1612 году в Англии и жившей в Массачусетсе. Ее поэзия была в целом далека от антипатриархального пафоса и отличалась пуританской религиозностью. Но поэтесса при этом затрагивала некоторые гендерные вопросы. Например, в стихотворении, посвященном королеве Елизавете, в честь ее величества светлейшей королевы Елизаветы, она искренне восхваляла королеву Англии и Ирландии за ее мудрость и прекрасные качества правителя, свойственные не всякому мужчине. «Чего я не смею, моя гордость пытается. Читать то, что пишут другие, а потом восхищаться. Теперь скажи, женщины чего-то стоят или нет? Или стоили немного, но с уходом нашей королевы перестали?» Среди предтеч феминизма в поэзии называют и Филлис Уитли, которую привезли в Соединенные Штаты из Африки, Гамбии или Сенегала в качестве рабыни. Она жила в 1753-1784 годах. Бостонские хозяева всячески способствовали развитию девочки, она быстро выучила английский, увлеклась поэзией, начала писать стихи, а после ряда публикаций и вовсе стала знаменита. Филлис Уитли была первой чернокожей женщиной, опубликовавшей в Америке книгу стихотворений. И хотя ее поэзия также не поддерживает идеи феминизма, сама поэтесса стала своего рода воплощением женского самостояния, образцом для подражания многих чернокожих женщин, пишущих стихи. Можно и дальше продолжать этот список, перебирая поэтесс разных стран, находя у них высказывания о месте женщин в обществе, о женском образовании и творчестве, оценивая их поступки и высказывания с точки зрения феминизма. Но такие поиски носят всегда ретроспективный характер. К прошлому мы подходим с инструментарием настоящего. Мы можем говорить об увеличении видимости женщин в европейской культуре и культуре Нового Света, об опытах женского письма и языках самоописания в творчестве женщин 16, 17, 18 веков, в то время как феминизм, как совокупность идей о гендерном равноправии, начал формироваться только в конце 18 века. Известно, что жена президента США Джона Адамса Абигейл Смит Адамс весьма форсировала вопросы женской эмансипации. В письме мужу от 31 марта 1776 года она ратовала за женские избирательные права и произнесла то, что впоследствии стало одним из лозунгов феминизма. «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». У истоков феминизма стояли также события Великой Французской революции 1789 года, когда женщины активно включились в политическую деятельность. Первая волна феминизма случилась и того позже, ее принято связывать с движением суфражисток, развернувшимся в середине XIX века. Все это показывает, что осознанные феминистки в поэзии появились все-таки позднее, чем во времена Сафо, сестры Сор Хуаны Инес де ля Круз, Энн Брэдстрит и Филлис Уитли. Но и здесь возникает множество вопросов. Кого считать осознанными феминистками? Как жизненные сценарии поведения соотносятся с тем, что декларируется в художественном творчестве? А если не соотносятся, то что из этого более важно в культурном контексте? Можно и дальше рассматривать историю феминизма и женского письма за рубежом, говорить о Жорж Санд, Эмили Диккенсон, Симоне де Бувуар, Гертруде Стайн, Одри Лорд, Вирджинии Вульф, Сьюзен Зонтак, Юлии Кристевой и прочих. Все это имело бы смысл, если бы речь в нашей книге не шла о России. Женщины-писательницы появляются в России в XVIII веке. Некоторые исследователи считают первой русской писательницей дочь поэта Сумарокова Катерину Сумарокову. Она жила в 1746-1797 годах. Но при этом она писала свои стихи, повинуясь приказаниям отца и от лица мужчины. Немалое литературное наследие оставила Екатерина II. Она жила в 1729-1796 годах. «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не испытывать желания немедленно окунуть его в чернила», признавалась она в мемуарах. Она сочиняла сказки, комедии, басни, либретто, эссе, занималась переводами и вела переписку с философом Вольтером. Разумеется, Екатерине, какой бы просвещенной императрицей она ни являлась, не была свойственна феминистская оптика. Еще один пример – подруга из подвижницы Екатерины II, княгиня Екатерина Дашкова. Она жила в 1743-1810 годах. Она более 10 лет возглавляла Петербургскую академию наук и писала стихи на русском и французском, драматические произведения, занималась переводами, издательской деятельностью, оставила потомкам мемуары и даже попала в опалу из-за публикации «Трагедии Вадим». Известно, что княгиня Дашкова не любила косметику и наряды и превыше всего ценила ум и образованность, но при этом была верной женой и матерью, и опять-таки отнюдь не феминисткой. Феминистские идеи проникают в Россию в XIX веке. Не обошлось без влияния на российское общество романов де Сталь и Жорж Санд, в которых созданы образы сильных женщин, нацеленных на саморазвитие. Про женскую эмансипацию на отечественной почве немало говорили западники и сторонники демократического развития России. Например, Виссарион Белинский в очередной своей статье «Обзоре русской словесности» призывал оставить мусульманский взгляд на женщину и в справедливом смирении сознаться, что наши женщины едва ли не ценнее наших мужчин, хотя эти господа и превосходят их в учености. Мнение, что женщина годна только рожать и нянчить детей, варить мужу щи и кашу, или плясать и сплетничать, да почитывать легонькие пустячки – это истинно киргизско-исадское мнение. Женщина имеет равные права и равное участие с мужчиной в дарах высшей духовной жизни. И если она во всех отношениях стоит ниже его на лестнице нравственного развития, этому причиной не ее натура, а злоупотребление грубой материальной силы мужчины, полуварварское, немного восточное обустройство общества и сахарное аркадское воспитание, которое дается женщине. Об эмансипации женщины размышлял и Герцен. В повести «Сорока воровка» и в романе «Кто виноват» он задумался о печальной участи крепостных женщин и поставил вопросы гендерного неравенства в российском обществе. Существует мнение, что именно Герцен придумал первый русский феминизм. В дневнике 1842 года он писал: «Древний мир был односторонен, он не признавал права женщины. Но мы можем перестать быть Вертерами и Тегенбургами, не впадая в его односторонность. Свободное отношение полов, публичное воспитание и организация собственности. Нравственность, совесть, а не полиция, общественное мнение определяет подробности сношений». Образы сильных и принципиальных женщин наполняют повести и романы Тургенева. А Чернышевский пошел дальше всех, изобразив в первом феминистском романе «Что делать?» новых людей, отстаивающих новые идеи, в том числе право женщины на полную самостоятельность. Героиня романа Вера Павловна уходит от деспотичной матери, повинуясь чувствам и разуму, меняет одного мужа на другого. Наконец, организует женскую пошивочную мастерскую, работающую по принципу артели. В своем знаменитом «Четвертом сне» Вера Павловна видит историю женского угнетения. Рабыню, служащую господину, античных женщин, продающих свою красоту, средневековых прекрасных дам, нелюбимых мужьями. А затем перед ней предстает богиня из будущего с лицом самой Веры Павловны. Она говорит: когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на нее, как на свою принадлежность. После чего она открывает Вере Павловне счастливое будущее, где все равны, живут в прекрасных зданиях и занимаются трудом, который приносит не только общественную пользу, но и удовольствие. XIX век в России был полон смелых, решительных, самостоятельных женщин. Так в разговоре о литературе XIX века не избежать имени княгини Зинаиды Волконской. Она жила в 1789-1862 годах. Поэтессы, писательницы, певицы, блистательные хозяйки литературного салона, в котором появлялись Пушкин, Батюшков, Баратынский, Веневитинов, Вяземский, Жуковский, Мицкевич, Чаадаев и другие. Она была музой и кумиром многих литераторов, хотя высший свет недолюбливал взбалмошную аристократку. Среди ее сочинений есть опера «Жанна д'Арк» и сказания об Ольге, правительнице Древней Руси, известной жестокой местью древлянам за смерть князя Игоря. Другой яркий жизненный и литературный пример – кавалерист Александр Александров. Он жил в 1783-1866 годах. Офицер русской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года, командовавший полуэскадроном и служивший некоторое время адъютантом Кутузова. До 1806 года Александрова звали Надеждой Дуровой. Она была дочерью гусарского ротмистра и воспитывалась в гусарской среде. Выданная замуж против своей воли и родившая сына, которому так и не привязалась, Дурова оставила семью, вернулась к родителям, а затем, переодевшись в казачью одежду, уехала за полком. Как известно, Александров в повседневной жизни носил исключительно мужскую одежду и воспринимал только обращение Александр Андреевич. Он был знаком с Пушкиным, который всячески поощрял его литературную деятельность, но под именем Надежды Дуровой. От женского лица написаны мемуарные записки «Кавалерист-девица», а 1836 год, которые принесли автору известность и вписали его в историю отечественной культуры. «Свобода – драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку», – писала Дурова. «Я умела взять ее, охранить от всяких притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет уделом моим и наградою». Как пишет литературовед Ирина Савкина, первая половина XIX века – это время в русской истории, когда в культурной жизни ясно ощущается женское присутствие. Женщины выходят из-за кулис на авансцену. Сами понятия «женщина-писательница», «женщина-поэт-поэтесса», «женская литература» начинают активно употребляться в русской критике и журналистике. Первыми русскими поэтессами, которые заговорили в своем творчестве от имени женщины, стали Каролина Павлова 1807-1893 и Евдокия Растопчина 1812-1858 годы жизни. «Вы думали, своей славой гордится женщина-поэт, и горько гибельной отравы в ее блестящей чаше нет? Вы думали, что стих мой страстный легко, шутя, достался мне, и что не куплен он в борьбе, борьбе мучительной ужасной? Вы думали, от жизни много улыбок насчитала я? О, дети, дети, слава Богу, что вы не поняли меня», писала Евдокия Растопчина, по характеристикам современников, всегда смелая в высказываниях и поступках. А Каролина Павлова, в отличие от Растопчиной, к женской самостоятельности в культуре относилась более осторожно. «Вы в Петербурге в шумной доле себе живите без преград, вы переноситесь по воле из края в край, из града в град, красавица и жорж-сандистка, вам петь не для Москвы реки, и вам, свободная артистка, никто не вычеркнул строки. Мой быт иной, живу я дома, в пределе тесном и родном, мне и чужбина незнакома, и Петербург мне незнаком, по всем столицам разных наций досель не прогулялась я, не требую эмансипации и самовольного житья». Очевидно, что феминизм и литература в XIX веке находились в сопредельных пространствах, но на отечественной почве так и не появилось фигур идеологов и практиков феминизма от литературы. Интересно, почему? Не потому ли, что образованных, умных и пишущих женщин было не так уж и много, хотя их количество во второй половине века неизменно росло, и среди них не нашлось тех, кто склонен к теоретизированию? Или потому, что индивидуалистическое сознание, для которого важны задекларированные свободы, более характерно для обитателей Европы, чем России? Или же язык феминности, женское письмо, пока еще было невозможно сконструировать, собрать из осколков, фрагментов литературных опытов поэтесс и писательниц? И в принципе, когда же женщине заниматься в письмом в патриархальном мире, если силы ее должны быть направлены на дом и семью? В Серебряном веке ситуация изменилась. С одной стороны, женщины, придерживающиеся социалистических ценностей, которые включали и гендерное равноправие, находились в жизненном и культурном пространстве, слабо пересекающемся с литературным. А можно вспомнить, что Надежда Крупская выступила как автор публицистической книги «Женщина-работница» 1901 год. Александра Калантай, кстати, троюродная сестра поэта Игоря Северянина, озвучила тезисы марксистского феминизма в статье «Новая женщина» 1913 год. А затем уже в 20-е годы написала повесть «Большая любовь» примерно с тем же идеологическим пафосом. Вопрос о необходимости включения женщин в трудовую и общественную деятельность ставила в своей публицистике и Инесса Арманд. С другой стороны, Серебряный век оказался наполнен пишущими женщинами, в том числе смело обратившимися к женскому опыту. Чего стоит знаменитый дневник умирающей от туберкулеза художницы Марии Башкирцевой, или скандальные повести «Трагический зверинец» Лидии Зиновьевой «Аннибал» и «Женщина на кресте» Анны Мар. Первая повесть затрагивала тему лесбийской любви, вторая была написана с учетом литературных опытов Захира Мазаха. «Я научила женщин говорить», — верила самой себе Анна Ахматова.